Наше все.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». Сегодня он посвящен руководителю гостелерадио СССР, многолетнему руководителю советского телевидения и радио, с которым связана целая эпоха в нашей журналистике, радийной, телевизионной, Сергею Георгиевичу Лапину. И своими воспоминаниями о том времени и об этом человеке со мной сегодня делится руководитель фонда защиты гласности Алексей Кириллович Симонов. Вот мы остановились на вашей встрече в кабинете у Лапина, когда он мгновенно вспомнил, что вы сын вашей мамы, Евгении Самойловны Ласкиной, которую Лапин
уволил. Помнить именно как уволенную.
В 1949 году за то, что она была еврейкой. Это была эпоха борьбы с космополитизмом. А он вообще был антисемитом?
Об этом очень много говорили. Не знаю, не думаю. Во всяком случае...
Вот таким вот идейным, я имею в виду, антисемитом,
который... Подозреваю, что нет, потому что идейный антисемит, конечно, делает исключение для выдающихся работников культуры. Но вот если взять, скажем, там, вот как я говорил, Утесов, Раневская, это люди к телефону, при их звонке он подходил к телефону немедленно, независимо ни от каких... Другой человек дозвониться до него не мог часами, днями и чем угодно. А это люди, которые, так сказать, которые проникали мгновенно. А это все были, так сказать, не просто евреи, а выдающиеся евреи Советского Союза. Вот. Так что я думаю, что его антисемитизм сильно преувеличен. Я думаю, что его антисемитизм был такой же данью времени, как и многое другое в его политике, в его облике, в его способе общения с людьми. Это все было, как вот я себя под Лениным чищу, да, они себя все зачистили под Сталином. И вот это было так сильно, что Сталин вот в такой вот повседневной жизни тоже же не был вот таким болезненным антисемитом. Это была скорее общая идея, теория.
Но, тем не менее, вот один из авторов киноэпопеи «Наша биография», помните, такая была документальная киноэпопея, я только, честно, как-то думаю, ему забыл, когда, какому юбилею.
По-моему, ее делали к 60-й,
наверное, годовщине.
Да, к 60-й годовщине,
77-му году, Октябрьской революции, да, Октябрьского переворота, да. Так вот, когда делали год 1967-й, в который должны были войти, конечно, кадры шестидневной войны между Израилем и арабами, там были кадры... когда израильские танки идут в наступление, там, сметая все на своем пути.
Сметая на пути советские танки, на которых воевали арабы.
Была бравурная музыка, и когда Лапин смотрел этот фрагмент, он вдруг зло посмотрел, как утверждает мемуарист, на авторов этой серии, сказал, что там ваши наступают, авторы перепугавшись...
Сами выкинули. Вот это вот, я про это говорю. Понимаете, какая штука? Значит, вот у Лапина было свойство создавать эту ауру, которая надействовала на тебя, на самого. Я не могу сказать, что Лапин меня заставил, так сказать, отнестись вежливо и непринужденно к тому, что он так хорошо помнит мою маму. Ничего хорошего по этому поводу я вспомнить, соответственно, не мог. Значит, но я вежливо улыбнулся, сказал «да-да» и узаткнулся. Почему? Значит, это было же не в Лапине, а во мне дело. И я думаю, что очень часто он получал удовольствие, когда видел, что люди сами, вот ему стоит только нахмурить бровь, а они уже внимательно на это реагируют. Я, к счастью, не сдавал Лапину конкретно ни одной картины. Я, так сказать, мои картины никогда не были передовым отрядом советского телевизионного кино, и всегда где-то, значит, на уровне, в крайнем случае, на уровне Хесина или на уровне Мамедова останавливались, так сказать.
Лапин, говорят, не любил Останкина, не любил центральное телевидение. Вообще ему было неприятно в некотором смысле такая расслабленная творческая обстановка, которая была на телевидении. Во всяком случае, он любил сидеть в здании на Пятницкой, 25. Основной кабинет его был там. Во-первых, рукой подать было до Кремля, до Старой площади. В то время не было сегодняшних автомобильных пробок, и доехать можно было по любому из этих адресов буквально за считанные минуты. Но вот я помню, поскольку я начинал работать на иновещании, это уже было, что называется, уже умер Брежнев, уже вот-вот должен был прийти Горбачев. Я пришел на иновещание, уже работал в штате в 1984 году, но все равно была атмосфера, при всем при том, что там тоже работали творческие люди, но там была атмосфера бюрократического учреждения. И помните, скажем, категорически запрещалось одно время женщинам ходить в брюках. Пускали женщин в брюках.
Был такой.
Очень не любил Лапин мужчин, которые носили бороду.
Вообще, кампании по борьбе с церквями, с бородами, церковь в кадре, значит,
бороды. Церковь можно было показывать без крестов.
Ну да, вот...
Вот значит... если попадает в кадр, ради бога, вот если... Вот, некуда деваться, но чтобы кресты были зарезаны.
Ну да, значит, мужчины, если попадает борода, то чтобы она тоже была обрезана. Нет, это еще были какие-то запреты, я уж боюсь...
Нет, сейчас... там проверки устраивали, знаете, как вот на оборонном предприятии, там кто на минуту опоздал, все уже мог получить выговор, хотя журналист, знаете ли, иногда с утра едет на задание. Там же тоже работали корреспонденты, и им приходилось оправдываться. Да вот я, понимаете, там на репортаже был.
Более приличные и более личные отношения у меня были уже, так сказать, в более либеральную эпоху с приходом Кравченко. Вот тут была забавная история, потому что когда он пришел первый раз замом, первым замом, его стали знакомить с коллективами. Нас творческое объединение «Экран» раз собрали, Кравченко не пришел, два собрали, Кравченко не пришел, в третий раз мы сидим уже полчаса, наконец являются Кравченко, Хесин. Значит, Кравченко выступил с маленькой тронной речью, ему спросил, есть ли вопрос. Первый вопрос задал я. Сказал, вот вы дважды не пришли, собрав нас, и один раз опоздали на полчаса и начали свою тронную речь, не извинившись. Это у нас будет такой стиль, или это случайность, и вы готовы принести свои извинения?
А Кравченко пришел при Лапине.
Да.
Но, видимо, он был, что называется, спущен сверху, как реформатор телевидения.
Конечно, конечно, конечно.
Это не Лапин себе выбирал первого зама.
Нет. Я думаю, что вообще, так сказать, при том, что я вполне верю в легенду про Иванова, я все-таки думаю, что первых замов... Ну, как сказать? Знаете, значит, Лапин был, конечно, большой игрок на бирже, так сказать, партийно-партийно советского аппарата. Я думаю, что он был не последний аппаратчик в этом смысле, и его мнение имело значение при выборе или при назначении не в последнюю очередь. Но бывает, как говорится, выигрываешь, бывает проигрываешь. Это ведь такая игра. Она и есть для этого, называется аппаратная игра.
Но, вы знаете, я помню один случай, свидетелем которого я был. Вообще, очень часто, как вспоминают ветераны гостелерадио, вдруг начинали периодически ползти слухи, что все, Лапин в опале, Лапина снимают. И кто-то уже видел, как скручивали табличку и выносили личные вещи из того самого кабинета на четвертом этаже в здании на Пятницкой, 25. Но вот, я очень хорошо помню, умер Андропов, пришел на место Андропова Черненко. И на несколько месяцев вот повисла такая вот томительная пауза. В связи с приходом Черненко, устоит Лапин или не устоит? Ну, новая метла же всегда по-новому метет, даже если она в руках у совсем уже дряхлого и практически умирающего генсека. И вот я как раз тогда пришел работать в гостелерадио, это было лето 1984 года, и буквально, вот, по-моему, там чуть ли не через несколько дней, наконец, вдруг объявляют, все, кто там может ходить, все в конференц-зал, будет выступать Лапин. И, значит, опять по коридорам, по всем этажам шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу прощается с коллективом, уходит. Значит, народу набилось, видимо-невидимо. Выходит Сергей Георгиевич, а он был такого маленького роста, такой совершенно невзрачный.
Знаете, как его звали? У него была кличка Байбак.
Ну, у него был...
крупный суслик. Но мелкий грызун.
Абсолютно ничем не примечательная внешность. Глаза только, пожалуй, легенды ходили про то, какой у него тяжелый, стальной, неморгающий взгляд. Поднимается на трибуну и говорит, должен вам рассказать, о своей встрече с генеральным секретарем ЦК КПСС Константином Устиновичем Черненко, которая состоялась на днях. Тишина такая, что вот муха пролетит, услышишь. Константин Устинович поблагодарил меня за работу, которую делает весь наш коллектив Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, и поставил новые задачи, которые мы с вами, товарищи, должны решать. И сейчас об этих задачах я расскажу чуть подробнее. И все поняли, что Лапин остается.
Не состоялось.
Что не состоялось, да. Но, тем не менее, вот все кончается. И кончилась 15-летняя эпоха Лапина.
Ну, кроме всего прочего, еще, по-моему, это же в конце еще эпохи была его личная трагедия.
Да, да. Это действительно
очень
жуткая,
трагедия. Очень сильно его подкосило.
Это, по-моему, году в 82-м произошло.
Но вот у меня такое ощущение, что это было начало 80-х.
Когда погибла совершенно страшным образом его дочь, упала в шахту лифта, причем упала вместе с ребенком. И поскольку она входила спиной в лифт, двери которого распахнулись автоматически, она не видела, что лифта-то нет. Произошел какой-то сбой автоматики, и потом уже за собой потянуло, падая коляску, и ребенок удивительным образом уцелел.
Ну,
вот это жуткая, конечно, история.
Это, во-первых, сама по себе жуткая история, все равно врагу даже не пожелаешь, но она очень сильно его, конечно, подточила. Просто, ну, как сказать, вот, знаете, твое равновесие зависит от среды, очень важное оно, какая-то, и вдруг, когда там под левой пяткой, оно вроде не имеет значения, но под левой пяткой возникает шип, ходить уже не можешь, и все.
Я напомню, мы вспоминаем сегодня о выдающемся телевизионном и радийном человеке советской эпохи, о Сергее Георгиевиче Лапине, который 15 лет возглавлял советское министерство, по сути дела, по всем делам, связанным с телевидением и радиовещанием, Гостелерадио СССР с 1970 по конец 1985 года. Незадолго до Нового года Горбачев отправил Лапина в отставку. Вспоминаем мы сегодня об этом с руководителем Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым. Алексей Кириллович, кто не сначала слушает нашу программу, я напомню, что Алексей Кириллович все эти 15 лет проработал в Гостелерадио при Лапине. Вот, наверное, такая особая роль, которая принадлежала Лапину, и его относительное политическое долголетие, ведь все-таки были люди, которые гораздо дольше возглавляли разные министерства и ведомства. Вы помните, там Славский, Ефим Славский, который, по-моему, лет 30 без малого возглавлял Министерство среднего машиностроения, Байбаков. Там другие были министры, которые десятилетиями находились на своих постах. Но, тем не менее, вот была такая легенда, что Лапину позволено то, что не позволено другим в силу его особых отношений с Леонидом Ильичем Брежневым.
Вот про это ничего не знаю. Вот про это ничего не знаю, потому что на самом деле, когда вы называете Лапина выдающимся деятелем телевидения и радиовещания, у меня возникает чувство протеста. Он выдающийся руководитель телевидения и радиовещания.
А насчет деятеля... Поправка принимается.
Хорошо, просто потому что на самом деле я совершенно не убежден в том, что хотя Лапин и понимал в технологии радио, и много лет до того тоже проработал на радио, и, как бы сказать, еще до своей дипломатической карьеры успел сделать как много хорошего, так и много плохого. Поэтому я не думаю, а телевидение вообще он не очень сильно понимал, он скорее видел, понимал результат и совершенно не чувствовал процесса.
Он понимал, наверное, в информации политической, прежде всего,
ну, да. Вот
в пропаганде.
Он воспитал, причем как в прямом, так и в переносном смысле, довольно значительное количество людей. Причем в прямом смысле это люди, которые научились делать то, что они представляли себе, что хочет от них начальство. И вторая категория людей, которые научились делать то, что начальство точно не дало бы делать.
Угу. И вот. при нем появилась программа «Время». Угу. И вот школа программы «Время» была, конечно же, сформирована под огромным влиянием Лапина. И вот эта школа там жива и поныне.
Ну да,
и сидит в мозгах и в подкорках многих
совершенно
телевизионщиков,
справедливо.
Которые по сей день возглавляют это направление телевизионной журналистики.
Ну вот, и значит, назвать это направление телевизионной журналистики, мягко говоря, так сказать, приятным мне, или прогрессивным, или серьезно, так сказать, претендующим на, так сказать, на объективное владение человеческими умами, было бы большим преувеличением.
Ну, тем не менее, вот у нас в главной редакции информации, я свою телевизионную карьеру начинал в главной редакции информации, то есть в программе «Время», так и было написано, главная редакция информации центрального телевидения.
Это у Летунова тогда еще, да?
Программа «Время». Нет, уже Летунов.
Илюша Фокин был. Нет, Фокин не был.
Фокин — это эстафета новостей, это было правильно. До программы «Время», потом был Летунов, потом его сменил Любовцев, а я пришел во время, когда им руководил уже Григорий Шевелев. При Шевелеве я туда пришел. Так вот, был там у нас покойный уже ныне журналист, он был главным выпускающим в то время, когда я работал, Леонид Хатаевич. Так вот, у него была замечательная метафора, я ее люблю цитировать. «Наша программа, — говорил он, — в таком вот кругу, когда на кухню водку пили. Знаете, наша программа напоминает мне вот тот трактор, который у нас в заставке «Вести с полей». Помните, говорит, там оператор крупно наезжает на гусеницы трактора, который ползет по такой расквашенной пашне, подминая под себя какую-то вот прошлогоднюю ботву, остатки там неубранного урожая. И вот наша программа точно так же. Такой огромный неповоротливый трактор, который ползет, подминая под себя факты, судьбы, правду жизни. И ползет, вот, и дополз до 2008 года.
Ну, значит, на самом деле ведь это же только в программе «Время» могли существовать такие орлы, как, скажем, Соловей, Генштаб или Щинский, да, который каждый раз почему-то рассказывал о том, что здесь что-то было позавчера или в третьего дня. Значит, вот такое странное было свойство у его репортажа из Афганистана, где он всегда на два дня опаздывал. То есть, это задался такой стиль программы «Время». Там, где происходят события, мы расскажем о последствиях этих событий.
Это правда, но при этом я должен сказать, что в главной редакции информации работало огромное количество порядочных людей и хороших журналистов. И парадоксом, например, вот программы «Время» является то, что замечательная программа Володи Молчанова, Владимира Молчанова «До и после полуночи» была тоже продуктом, произведенным в программе «Время». То есть вот что называется в отрыве.
На соседнем столе,
да? На соседнем столе делали совершенно замечательную передачу, которая просуществовала с 85 по 91 год, практически все время Горбачевской перестройки, которая распечатывала на телевидении многие темы. Она была не так популярна, как «Взгляд», но по журналистскому качеству и по смелости постановки вопросов она, взгляд, на мой взгляд, ничем не уступала.
Не случайно учредителем, первым членом первого управления Фонда защиты гласности был Володя Молчанов.
Надеюсь, что он нас слышит. Но вот она тоже, «Взгляд» был популярнее, конечно, потому что он выходил каждую неделю, а программа Молчанова выходила раз в месяц. Хотя, с другой стороны, она по-журналистски была вылизана, отшлифована, там как бы в каждом репортаже был кадр к кадру, звук, монтаж, требования там были высочайшего уровня. Ну и, например, там делали мы программу «Международная панорама», которая, скажем, когда ее вел Александр Евгеньевич Бовин или когда ее вел, скажем, Николай Шишлин, когда ее вели умные, знающие, грамотные люди, международники, это было просто интересно по тем временам смотреть.
Ну, вообще, на самом деле, ведь есть такая категория людей, это не мое, не новое рассуждение, я давно про это думаю, которые выросли возле форточки. Это люди либо знающий иностранный язык, либо критикующий эту иностранную жизнь, либо, значит, разоблачающий эти иностранные происки иностранного. Но это люди, которые жили возле форточки в железном занавесе.
Да, люди подчас вот, по-настоящему талантливые, которые были отчаянно выглядели отчаянно бездарными тогда, когда им нужно было отбывать пропагандистский номер. Вот. Замечательный был журналист Георгий Зубков, который всегда выходил в кадр и говорил, что там пришла весна на парижские бульвары. Раз в году он выходил. Делал стендап, как мы сейчас говорим, то есть в кадре рассказывал про то, что вот весна пришла на парижские бульвары, но далеко не весеннее настроение у парижских трудящихся, у французских трудящихся. И потом вдруг раз, замечательный документальный фильм появляется Зубкова, я не помню, помните вы?
Париж,
почему Маяковский? Угу. Просто вот отрыв берет, вот оказывается. Да?
Оказывается, вот это вот, понимаете, какая штука? Это вот как раз и есть один из главных уроков лапинской жизни, что надо уметь себя сохранять. Нельзя отдавать этому жизнь. Надо, как говорится, вот даже в таких ситуациях, когда ты делаешь то, что тебе неприятно, сохранять в себе, не подчиняться этому, не подчиняться даже тому, что ты делаешь. Это, к сожалению, сегодня это очень актуально.
Да, мы живем в новую лапинскую эпоху, как вы считаете?
Ну, я считаю, что мы живем уже в старую лапинскую эпоху.
Уже в старую лапинскую эпоху?
Конечно, конечно. В старую лапинскую эпоху.
То есть вы считаете, что нынешние нравы на телевидении, на радио, на государственном телевидении, разумеется?
Ну, у нас почти все телевидение.
Ну, почти все. Да. Есть еще островки.
Есть островки. Ну, мы все знаем, это вроде как клетка в зоопарке специальная. Вот, смотрите, вот здесь у нас живет свобода слова. Вот. Поэтому мне кажется, что сегодняшнее телевидение... Просто дело в том, что там можно было доверить это одному Лапину, а теперь для этого нужно целая, так сказать, целая когорта людей. Одного Лапина нет, а атмосфера лапинская уже есть.
Но вот атмосфера лапинская приказала долго жить за несколько лет. Потребовалось... Ну, я не знаю, что взять за точку отсчета, но, наверное... Уже к концу 80-х на телевидении была такая вольница, что только программа «Время» была последним бастионом порядка. Лапинского порядка, да? А сейчас, как вы думаете?
Я думаю, что сейчас ровно то же самое. Как только человек уходит в отхожий промысел и делает, скажем, ну, там, скажем, профессия репортер, вот он из кадра вышел и пошел делать профессию репортер, и оказывается, что он способный человек, умеющий видеть, видящий какие-то вещи даже насквозь, и умеющий это рассказать, умеющий это объяснить, умеющий это понять, что еще важнее. Значит, а потом он опять входит в другой кадр в информационной программе, и происходит ощущение, что он вырос со мной в одно время и учился у Сергея Георгиевича.
Ну, ученики Сергея Георгиевича возглавят новую теперь на телевидении, как вы думаете, рано или поздно?
Рано или поздно. Обязательно. Не может жить страна при лапинском телевидении, если она не Советский Союз.
То есть вот те, кто сейчас закручивал гайки, потом начнут их дружно раскручивать и побегут впереди паровоза?
Ну, мы это видели. Ведь все-таки худо ли, бедно ли, но самый присланный для того, чтобы поменять облик телевидения Леонид Кравченко, был тот человек, который пустил балет «Лебединое озеро» по всем каналам.
И не янь.
Так вот, в этом все и дело. Поэтому, на самом деле, я боюсь предрекать будущее телевидения, но просто на телевидении пока еще сохраняется огромное количество талантливых людей, которые на сегодняшний день очень слабо востребованы той продукцией, которую они производят. И до тех пор, пока это сохраняется, есть надежда.
Я благодарю Алексея Кирилловича Симонова, моего сегодняшнего гостя, руководителя Фонда защиты гласности. С ним мы сегодня вспоминали лапинские времена и человека, с именем которого эти времена прежде всего ассоциируются, Сергея Лапина, Сергея Георгиевича Лапина, который практически все годы брежневского застоя с 1970 по 1985 возглавлял гостелерадио СССР. До встречи в эфире.